списка. Его имя, думаю, знакомо многим сахалинским людям, чей род профессиональной деятельности связан с образованием. Сегодня у меня в гостях доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, директор Института образования человека Андрей Хуторской. Андрей Викторович, доброе утро.
Доброе утро, коллеги.
Нашу беседу мы посвятим федеральным образовательным государственным стандартам. Поговорим о том, что это такое и для чего их вводят в наших школах. Но для начала предлагаю все-таки радиослушателям познакомить с вами, Андрей Викторович, потому что ваша биография действительно впечатляет. Вы окончили Калужский государственный педагогический институт имени Циолковского по специальности учитель физики и математики. И практически, а сразу же стали завучем средней школы Калужской области. На тот момент, я вот почитала, вам было 22 года, правда?
Да. Это так.
А сегодня на вашем счету более 1000 работ в области педагогики, дидактики, современных методик и технологий обучения, которыми сегодня пользуются по всей России преподаватели. Я думаю, наверное, и за рубежом используют опыт.
Конечно.
У вас есть звание почетного работника общего образования, но и вы основали и возглавляете Институт образования человека. Во-первых, формулировка такая очень интересная – Институт образования человека. Ну и вообще, расскажите, чем занимается ваш институт, в чем его основная миссия?
Основные миссии три. Это проектирование образования человека, это его реализация того, что наших наработок, и исследование того, как образовывается, именно имеется в виду образование, а как образовывание, мы буквально его понимаем. Если человека считать как...
Как формирование, да, получается?
Нет, там все вместе, и развитие, и формирование. И основное для нас значение играет в образовании самореализация человека. То есть... выявление и реализация того, что заложено в нем изначально. Такова задача нашего института. Мы проводим курсы для учителей, проводим исследования, готовим диссертации, защищают их наши соискатели. И проводим для детей очень много разных мероприятий. Например, конференции, как очные, так и дистантные, олимпиады. Эвристический характер вообще всех мероприятий, как направлено на самореализацию.
Ну, как раз-таки вам принадлежит, да, идея вот этих эвристического образования и олимпиады.
Да, это тема моя докторская, она называлась «Дидактические основы эвристического обучения». Что такое эвристическое обучение? Это открывающее, обучение через открытие, когда детям не сообщается готовая информация, а предлагается самим создавать свой образовательный продукт в тех предметах, которые они изучают. Они это делают успешно, и гораздо более интересно им это делать, чем просто изучать основы там, наук со слов там, учителя или учебника.
Ну, вообще, когда ты являешься первооткрывателем чего-то, это всегда для тебя интересно.
Да, у нас все дети первооткрыватели. Это главная основа нашей всей эвристической методики.
Андрей Викторович, ну, если у нас останется время, мы с вами поговорим про это. Ну, а пока предлагаю все-таки пойти ближе к нашей теме. Ну, буквально маленький короткий вопрос, да, скажите, вот сформулируйте, пожалуйста, формулу успешного образования человека. В чем, на ваш взгляд, она заключается?
Спасибо, очень хороший вопрос, потому что вот я прямо сейчас его и сформулирую, эту формулу, как она выглядит с нашей позиции. Формула такая. Успех человека – это есть необходимость найти свой дар и отдать его.
Ого, всего лишь так просто.
Да, больше ничего. То есть одарен каждый. По нашей концепции мы считаем одаренным каждого. Просто у одного интеллектуальная одаренность, у другого нравственная, например. И любой дар есть у любого человека, и необходимость образования состоит именно в этом. Чтобы найти, выявить эту одаренность, выявить особенности потенциальные ребенка и дать ему возможность их реализовать.
Угу, то есть поделиться.
Да, поделиться для других. Поэтому у нас, например, вот сейчас ведем семинар в школе 32-й, и там идет задача следующая. Какие критерии? Учителя разрабатывают эвристические задания, открытые, чтобы они как бы давали возможность каждому проявить по-своему себя. И есть особенность таких заданий в том, что они должны быть интересны и полезны, результаты этих заданий должны быть самому ученику, первое, и второе, кому-то еще, другим людям. Если человека же не учить делать что-то для других людей, ну вот он не будет, вряд ли он будет успешным.
Ну да, эгоистом вырастет.
Да, эгоистом вырастет, да.
Вы принимали участие в разработке концепции школьных образовательных стандартов 2002-2004 годов, насколько я понимаю, да?
Да, это так.
А скажите, на что тогда делался уклон, да, и как вообще разрабатываются эти стандарты? Для меня это вот человека непосвященного совершенно непонятно. То есть проводятся какие-то исследования, собирается группа людей.
Значит, был создан коллектив, около 150 человек. Я вошел в концептуальную группу, где было несколько человек. Вообще говоря, 4 основных. Это руководители были, тогда был это, он бывший уже был на то время министр образования Днепров, Шадриков, Краевский, ну и вот ваши покорные слуга. Мы вошли в концептуальную группу. А остальная часть людей, это были методисты, это были ученые по разным предметным областям. И то, что нам... Так, эта работа велась практически 2 года, с 2002 по 2004 год. Что нам удалось сделать? Несколько вещей принципиально было и успешных, на наш взгляд. Значит, во-первых, было определено, что государственные стандарты имеют несколько компонентов. Первый компонент – это федеральный. Второй – национально-региональный. Третий – школьный. И четвертый, благодаря усилиям вашего покорного слуги, был введен компонент личностный. То есть личность имеет право на свой стандарт своего образования. Вот что мы добились. Сегодня из 4 компонентов остался только один – федеральный.
Ага.
Я даже иногда вот сейчас на семинаре спрашивал учителей, а почему вот 2 буковки в ГОСах – Ф и Г? Значит, это же одно и то же – федерация и государственная. Да, у нас государство федерация является. Так вот, это как раз остаток компонента единственного, который превратился в единственный стандарт. Это я считаю, что ошибка. То есть, конечно, сложно очень работать с национальными нациями, с регионами, чтобы школа какое-то свое задавала стандартность, а тем более там каждый ученик, их живут миллионы, да? Но, на наш взгляд, без этого образование будет отчужденным и лишенным личностного смысла. Вот то, что личностный смысл есть все-таки, хотя бы декларируется в нынешних стандартах, я думаю, что и в будущих, это его ценность и заслуга. А вот то, что этот смысл не распределен на разные компоненты, это, наверное, нужно исправить, как и многое другое.
А вообще федеральные государственные стандарты, они как часто разрабатываются?
По законодательству у нас раз в 10 лет должны стандарты новые создаваться. И сейчас идет этап новых как раз разработки новых стандартов. Уже было 2 проекта таких стандартов. Честно говоря, они, как говорится, не все выдерживали и выдерживают критики. Поэтому я как эксперт уже, не разработчик, а как эксперт участвовал, просматривал стандарты. У меня есть, во-первых, такая статья, называется она «12 ошибок в ГОС, методологических системных». Некоторые из них исправляются, некоторые, в общем-то, к сожалению, пока еще сохранены. И, в частности, я представляю научную школу именно человекосообразного образования. Это то, что, я считаю, должно быть всегда в любых стандартах, в любом образовательном процессе. То есть образование должно быть сообразно человеку, который образовывается.
А вот вы сказали, раз в 10 лет обновляются, да, стандарты?
Да.
А этого хватает? Ведь, например, изменения в образовании, вообще в науке, во всем это. У нас сейчас такой колоссальной скоростью, мне кажется, учебник не успевает печататься,
как
обновляются знания.
Вы правы. Поэтому иногда стандарты, вот, например, для вузовского образования, они меняются все-таки за эти 10 лет, и их там пишут плюс, там стандарт 2 плюс, стандарт 2 плюса, там 3 плюса и так далее. То есть они немного изменяются. Конечно, стандарты должны меняться непрерывно, а не раз в 10 лет, но раз в 10 лет показано, что такой закон сейчас принят, что вот они должны принципиально меняться раз в 10 лет.
Сейчас же стандарты уже тоже разработаны, осталось делать до утверждения, насколько я знаю, их обсуждали очень широко с педагогической общественностью, но все равно, да, вот есть замечания, и вы сказали, что есть недочеты. А вот самые, наверное, принципиальные отличия нынешних новых федеральных государственных стандартов, да, которые ведут уже со следующего года, вот от тех, которые сегодня применяются в школе, какие?
Если проанализировать проект стандартов, который может быть принят, то основное отличие этих стандартов – это возвращено предметное содержание. Потому что предыдущие 10 лет предметного содержания практически не было. Дело в том, что разработкой стандартов предыдущих и ныне сейчас действующих еще пока занимались в основном психологи, не педагоги. И они ввели туда такие специфические понятия, как УУД, универсальной учебной деятельности, там, системно-действенный подход и так далее. То есть это на самом деле был крем в психологии, он давно ожидаемый и необходимый, потому что нужна личностная ориентация стандартов, а это психологов заботит. Но, к сожалению, получился вот такой дисбаланс, что педагогическое основание стандартов было уменьшено, сокращено почти до нуля. И сейчас я бы вот, мы это предлагаем, и предлагали раньше и сейчас, что необходима именно национальная педагогика как основа образования. У меня есть перечень 150 выдающихся русских педагогов за всю историю как бы, Руси, России, которые не просто так жили, и они выявили то основание национально необходимое для стандартов нашей страны. Поэтому стандарты у нас должны быть российские, а не финские, не сингапурские, не какие-либо чужие. То есть нам нужно сделать ее статью, которая как раз по анализу проектов нынешних стандартов, я назвал так: «Для какой страны стандарты?» А потому что, читая их, даже проект нынешний, непонятно, это для кого? Для России, для Сингапура или для кого угодно. Значит, национальная, региональная основа должна быть стандарты. Стандарты должны быть российские.
Но вот эти стандарты, это что, правила руководства к действию директоров, учителей или какие-то, я не знаю, как вот правила?
Обычно стандарты предполагают некоторый набор требований, критерий, то есть требований к программам, требований к образовательным результатам. Сами образовательные результаты формулируются в стандартах для того, чтобы стать ориентиром их достижения. А достигать считается, что каждый учитель, каждая школа может по-разному и по-своему. Хотя некоторые голоса призывают сделать единый учебник, вернуться опять к нему и так далее. То есть это на самом деле, конечно же, будет не стандарт, а шаблон. И он нам не нужен. То есть у нас люди, хотя общность имеют, но они каждый уникален. Поэтому нужно дать возможность этой уникальности, как вот в моей формуле я вам сказал, выявить свою уникальность и реализовать ее по отношению к тому учебному предмету, к тому образованию, которое происходит.
Ну вот как раз член комитета гражданских инициатив Андрей Галиев считает, что как раз с внедрением новых образовательных стандартов нельзя торопиться. По его мнению, нынешние действующие стандарты представляют собой концепцию школьного образования, направленную на развитие детей умения учиться. Мне так в университете и говорили: мы вас не учим профессии, мы вас учим учиться. Так вот, эта концепция уточняется на уровне примерной образовательной программы, то есть у преподавателей есть возможности лавировать, да, как-то творчески строить свой процесс, вот, но достигать те необходимые показатели. А сейчас вот Андрей Галиев предполагает, что если будут введены новые стандарты, да, то у преподавателей не будет возможности в сторону куда-то обходить, не будет вариантов, как работать, и они не смогут именно вести эту персонализацию в школе, как я поняла.
Опасность есть, совершенно верно. Ну, например, она состоит в следующем. Вот в проекте нынешних, уже будущих стандартов, была написана задача развития уникальности каждого учащегося, ну, обучаемого по закону называемого. Но дальше в стандартах эта задача никак не показана, как ее будет решаться, почти никак. То есть вот недостаток состоит в том, что нет методологии реализации такой задачи, персонализации образования. Хотя декларируется в целях, но не реализуется самими стандартами. Это вот одна из проблем. Но больше я бы сказал следующую проблему. Может быть, не все это коллеги и слушатели знают. Она состоит в том, что у нас на сегодня отсутствует доктрина национального образования. Нет национальной доктрины образования вообще. Она была в 2014 году отменена, которая была, она, может быть, была не самая лучшая тогда, там три странички как бы таких, ну, позиций, но новые не сделали. И нас это очень как-то побеспокоило, и тогда мы решили сами разработать доктрину образования современного, образованию человека, причем не здание, там, строение, не стены строить, стандартная доктрина должна быть, а того, как внутри люди, как мастер Маргарите, изменились ли они внутренне. То есть доктрину образования человека. Мы ее разработали, послали ее президенту, правительству, Министерству образования. в Думу, получили ответы. Они примерно следующие ответы таковы, что сейчас вот такое законодательство, что доктрина образования не обязательна. Ну, почему-то вот они приняли, депутаты, такие законы. Но по решению президента она может быть, а может и не быть. Вот так. И до сих пор у нас сейчас нет национальной доктрины образования. Я считаю, что это недостаток, это ошибка, ее нужно исправить. То есть будет ли это наш вариант нашей доктрины, потому что все остальное, стратегии образования, развития, стандарты и так далее, они и должны из чего-то истекать, из чего-то следовать. Вот доктрина – это сущностная смысловая основа образования в стране.
Ну, это по аналогии, наверное, как Конституция Российской Федерации, да?
Да, это...
Конституция для образования.
Да, это образовательная конституция.
Угу, я вас поняла. А вот мне вот интересно, как в школе будут достигаться вот эти индивидуальные развития ученика?
Ну, у нас есть свое предложение. Вот, например, сегодняшний семинар, который мы проводим в 32-й школе Южно-Сахалинска, он направлен на диагностику и оценку образовательных результатов детей. И мы осваиваем такие методики с учителями, которые позволяют как раз именно выявить индивидуальный результат каждого ученика по отношению к одному общему фундаментальному объекту образовательному. То есть все изучают, по сути дела, может быть, один и тот же предмет, тему, объект, но каждый это делает по-своему. Вот у нас есть методики, как так обучать таким образом детей.
Сначала же его надо заметить, понять, какому ребенку какой подход нужен, кому-то углубленно надо изучать.
Конечно. Но у нас есть такие методики, как раз именно это мы разрабатываем в нашем институте образования человека, который в Москве учрежден был.
А как родитель может понять, да, достаточно ли качественно обучают его ребенка? Ну, потому что тут все настолько индивидуально и, наверное, интуитивно, что ли, потому что ты не всегда знаешь возможности своего ребенка, да, ты не знаешь возможности учителя. Произошел ли вот этот вот, как сказать, взаимосвязь между обоими этими личностями?
Мой совет родителям один и единственный, я сейчас его скажу. Когда ребенок пришел из школы, не спрашивайте его, что он получил, какую отметку, а спросите ему, что у него лучше всего получилось. Какое достижение сегодняшнего дня у тебя, какие достижения? Задайте вот такой вопрос. Что ты сегодня достиг, что нового, что интересного, что яркого? Не обязательно совсем спрашивать, сколько ты за это получил, что тебе за это поставили. Это уже оценка, это дело не ученика, а учителя. А вот достижения – это очень важно. У нас даже разработана такая система, называется это дневник достижений ученика, где фиксируются все его достижения. Когда мы вводим такую технологию, некоторые родители или даже учителя спрашивают, а что такое достижение ученика? Вот, например, вымыл посуду он дома. Это достижение или не достижение?
Я думаю, достижение, если он неделю не мыл, не мог себя заставить это сделать.
Видите, относительность, конечно. То есть, если он никогда не мыл, но вдруг вымыл, это достижение. А если он всегда мыл, что может быть достижением? Ну, например, качество этого вымытой посуды или количество ее, да? То есть, тоже, то есть это уже, видите, понимаете, понятийный аппарат специально рассчитанный на выявление достижений, на самореализацию ученика. И так касается это не только посуды, любого учебного предмета.
Угу. Понятненько, понятненько. А ну вот вы сейчас работаете в 32-й школе, да, в этой школе уже, скажем, на экспериментальном уровне внедряются эти новые стандарты, они внедряются пока только в старших классах. Хотелось бы, чтобы вы, может быть, есть возможность, да, проанализировать, как проведена работа, что скажете?
Учителя живые. Это очень хорошо. Они открыты, они готовы найти, определить какое-то новое. Но есть, к сожалению, сформированная вот эта вот исполнительность, исполнительство. Когда кто-то должен сказать, и тогда я как учитель это исполню. Или не исполню, если мне это не нравится. Да? С учителями выявлена проблема, что недостаточно работы с учителями, с педагогами. Ну, например, у нас есть ключевой один элемент методики, называется он вопрошающая деятельность. То есть умение задавать вопросы. Потому что вопрос важнее ответа. Если ты умеешь конструировать вопрос, ты всегда и найдешь и ответ.
Ну да, как задашь, так и получишь ответ.
Да. А для того, чтобы этому научить детей, нужно самому тоже уметь это делать. И вот здесь, конечно, большая проблема. Она не только вот Южно-Сахалинский, не только на этом семинаре, но она у нас вот наблюдается и в любых других школах. То есть люди не умеют задавать вопросы. Иногда не видят необходимости, а чаще всего просто боятся. Потому что страх, скажу не тот вопрос, и все подумают, что я там не совсем такая умная.
В смысле, это неумение задавать вопросов распространяется не только на школьников, но и на учителей?
Конечно, конечно. Если ты сам умеешь задавать вопросы, любишь это дело, это, вопрос – это и есть элемент самореализации. То есть это начало самореализации. Если этого человек вопросов не задает, он не реализует ничего дальше. Или это будет происходить без учета как бы, вот, реальных ситуаций. Поэтому вопросительная деятельность – это одно из оснований методики самореализации человека. Умение... У нас есть, ну, есть много вопросов. Там, Квинтилиан в свое время там, 7 основных вопросов продумал. Да? Есть у нас 22 типа вот, эвристических заданий, каждый из которых – это как бы особый открытый вопрос, например, тип. Исследовательский вопрос, создание и так далее. То есть учителям не хватает вот этой работы, с ними нужно заниматься. А делать это внутри школы очень сложно. Нужно приглашать действительно специалистов, которые этим занимаются профессионально. Вот наш институт и наши сотрудники Института образования человека, они как раз и помогают, пытаются помогать школам и с помощью семинаров, курсов. У нас есть масса дистанционных курсов для учителей. 10-дневный курс, который посвящен какой-то одной теме. И тогда учителям даются методики, как это делать реально на их уроках.
Андрей Викторович, ну я знаю, что по результату вот этих занятий преподаватели разрабатывают проекты, правильно я понимаю?
Да.
Расскажите, что это?
Ну, проект имеет несколько воплощений. Во-первых, это проект ученика. По тем же самым стандартам, вот по измененным уже, такой курс включен даже в учебный план каждой школы. То есть она обязана его реализовывать. Называется это индивидуальный проект ученика. То есть у каждого ученика должна быть такая деятельность по разработке собственных проектов. Там может быть исследование, либо создание чего-либо, да. Но мы, когда проводим, у нас есть конференции EIDAS в Москве, в Петербурге мы их проводим, и дистанционно. Когда дети наши свои проекты представляют, и у нас есть технология представления проектов, их обсуждения, их оценки. Сами дети же выступают оппонентами и пропонентами. Пропонент – это кто как бы за, ну, типа адвокат, а оппонент – это как, ну, прокурор. Вот у нас есть разработана такая совершенно уникальная технология проведения школьных конференций, на которую вот, мы приглашаем наши школы, ну, и любые другие, в Москву, в Питер, привести своих детей со своими работами. И это проект ученика. Это первый тип проекта. Далее у нас есть проекты для школ. Вот, например, 32-я школа в таком проекте сейчас начала участвовать. Называется он «Эвристический класс». Как раз выделяются дети из одного класса, либо весь класс берется, которые всю свою учебную деятельность осуществляют через открытие, через эвристику. Вот. И для них мы составляем такую специальную программу, помогаем, консультируем учителей это вести, сами проводим мероприятия, например, эвристические олимпиады. По этим предметам. И в результате в течение уже всего года учебного ведется этот проект. То есть школа или класс участвует в таком проекте уже, образовательном проекте. Вот такие два типа проектов. Проект самого ученика раз, и проект, в котором участвует школа, это уже два. У нас их около 15 таких проектов для школ.
И вот эти проекты, которые разрабатывают учителя, возможно, войдут в сборник, насколько я понимаю, да?
Ну, конечно. Вообще у нас есть журналы, интернет-журналы EIDAS, вестник института нашего. Туда, во-первых, входят статьи учителей, описывающие их опыт, это участие в таком проекте. Опыт их детей. Сами творческие работы тоже мы издаем как электронные издания. То есть это можно посмотреть, приобрести, включить, ну, как бы свою программу образовательную, такие примеры, образцы. У нас есть замечательные, уникальные работы детей. Ну, например, разводят муравьев. И у нас есть такой критерий, называется монетизация. То есть результаты твоего проекта должны быть кому-то нужны еще, кроме тебя. И нужно до того, что даже готов будет кто-то купить то, что ты сделал, ученик. И вот маленький ребенок 6 класса, разводящий муравьев, он нашел технологию, сами муравьи у него эти создаются, и он их продает через интернет. Да, он пришел, да, и действительно получает даже реальные деньги за то, что кто-то покупает его продукты, его деятельности. Ну, я уж не говорю о традиционных, там у нас многие иван-чай выращивают, там сыры делают, династии целые семейные. Вот такие проекты у нас очень значимы, считаем.
Андрей Викторович, ну, как обычно, конец программы, и все самое интересное. Я уж... К сожалению, придется ее завершить, но, дорогие радиослушатели, вот только что прозвучал инсайт, наверное, самый главный нашей программы, что если вы хотите развиваться, учитесь задавать правильные вопросы. Я напомню, что сегодня в программе «Сахалинский меридиан» принимал участие доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, директор Института образования человека Андрей Хуторской. Не переключайтесь, через пару минут познакомлю вас со свежим выпуском новостей.
Вы слушаете Радио России.